Смотрите, ну, конечно, он с точки зрения этот урок, я имею в виду, с точки зрения практической темы, которая здесь изложена, она позволит лишь просто глубже понять, почему, скажем, матрица этого праздника, почему она не просто сильно напоминает то, что происходило в Ганедене. Она, да, в принципе, как и любой праздник, матрица любого праздника, она является производной из рассказа о Ганедене. Как это ни странно. С другой стороны, это не должно быть странным, потому что с Ганедена началась история человечества, и, значит, продолжается она. Она началась, мы знаем, как история идеальная. Продолжается она как история не совсем идеальная. Сейчас
Абихарь, я прошу прощения, мы вас не видим на данный момент.
Да, вы меня не видите, я ничего не могу против этого сделать, потому что сейчас прямо в этот момент у меня звонок, который не очень желательный, но сейчас он прошел. Сейчас нормально, сейчас видно?
Да, сейчас замечательно, спасибо.
Вот. Началась история мира с истории, с условий, вернее, идеальных, потом она пришла к условиям неидеальным, а неидеальные условия все равно нужны для того, чтобы в конце прийти к идеалу. Мы, в принципе, каждый праздник у нас подчеркивает то, что происходило в Ганедене, и Песах, и Ханука, несмотря на то, что Ханука вроде бы не история, установлена мудрецами, как и Пурим. Но, тем не менее, Рош ха-Шана и Йом-Кипур уж подавно. Все, что происходит с историческими событиями, все, что происходит с развитием человека от поколения к поколению, это все так или иначе вытекает из Ганедена. Мало того, даже когда был храм, когда храмовые службы и левиты, и люди приносили осуществляли жертвоприношения, интересная вещь, что левиты, когда оформляли все эти жертвоприношения в прославления песенные, они псалмы, которые произносили в первый день каждой недели, например, это псалмы, которые, и в первый, и во второй, и в третий, и так далее, это псалмы, которые связаны с днями творения. Там это отдельная тема с Пуримом не связана, но тем не менее задается вопрос, а почему левиты в храме спустя, там, я не знаю, тысячи лет после творения мира, каждый день, каждой неделе воспевали эти первые дни? То есть неужели Бога нельзя было поблагодарить за какие-нибудь современные им явления? Да, или там, я не знаю, почему требовалось возвращаться к каким-то самым седым событиям, седая древность, Господи Боже мой. И тем не менее, есть на это ответ, который говорит, как мы сейчас говорим в отношении праздников, все, что происходит, даже каждый день, каждой недели, не просто в каждый праздник в году, каждый день, каждой недели имеет отношение к происходящему в Ганедене. А штука в том, трудность в том, что происходящее в Ганедене, и согласно трудам даже Микубалим, это как будто каббалистов, это как будто для нас это все, что там произошло, произошло как будто на другой планете. Мы схему понимаем, и то им чисто умозрительно, и то хорошо. А схема, как она работает? Вот в отношении праздника Пурим, например, понятно, что например, просто доказательство такое. Откуда мы знаем, что Тора пишет об Амане, несмотря на то, что, как мы говорим, праздник Пурим, праздник не Истории. Об этом спрашивает Талмуд. Талмуд говорит, фраза звучит «Аман мина Тора минаин». Откуда мы знаем про Амана Истории? Имеется в виду сразу, вопрос относится к намеку. Там Аман должен быть написан неявно. И Талмуд отвечает, мы об Амане знаем из фразы «Гамин аэц». «Гамин аэц». «Гамин аэц» – это не от древа ли, от которого я тебе велел не есть, ты ел? Спрашивает Всевышний Адама, когда уже этот грех совершен. Какая вроде бы связь у Амана, злодея, с «Гамин»? Разве не с дерева ты ел? Неужели подразумеваются просто одинаковые буквы? Понятно, что нет. Одинаковые буквы здесь значение имеют постольку, поскольку смысл главным образом подразумевается такой, что это как бы такая неявная связь. Через нее мудрецы намекают нам на некий секрет свитка Эстер. И свиток Эстер тоже, если мы сейчас не возьмемся его анализировать полностью, потому что это не, не занятие по свитку, но тем не менее, если мы возьмем просто, посмотрим на выражения, которые употребляются по отношению к добру и злу в этом свитке, там обнаружится несколько удивительных явлений. Своего рода загадка даже. Размышление над добром и злом в свитке Эстер в контексте рассказа о Ганедене и древе познания. Это связь такая четкая, явная. Там, вот допустим, давайте сразу к древу жизни и древу познания перейдем. Древо жизни и древо познания добра и зла. В Ганедене, мы знаем, находились два особенных дерева. Жизни и древо познания добра и зла. У них какие были особенности? В рассказе о райском саде их роль ключевая. На первый взгляд кажется, что функция одного – давать жизнь, познание – функция другого, какое-то познание оно дает. Вроде бы они не пересекаются, вроде бы они противоположны. Почему они противоположны? Плод древа познания обеспечивает жизнь какую? Сказано вечную. Вечную, со смертью не связанную. Вот мы читаем в книге Берешит: «Ныне как бы он не простер свою руку и не взял бы также от древа жизни, и не вкусил бы, и не стал бы жить вечно». А в противоположность, про Адама сказано, естественно. В противоположность этому, как написано про древо познания. Про древо познания... «От древа познания не ешь, ибо в день, когда съешь от него, смертью умрешь». Значит, Адаму после греха было сказано: «Ты прах, и в прах ты возвратишься». Эту фразу мы знаем. Получается, древо жизни, оно функцию свою исполняло, оно приводило к вечной жизни. А вот про древо познания, которое противоположно древу жизни, словно бы оно, получается, что? Выполняет функцию смерти, раз он от этого дерева поел. Именно так это дерево и называется в книге Зоар. Илана де Мута. Это есть древо добра, а есть древо добра и зла. Не совсем понятно, что это за разница. Просто смерть или просто отсутствие смерти. Или надо какой-то еще аспект отношений между этими деревьями посмотреть. Вот этот аспект, он упоминается в книге Дворим. В своеобразном как бы эпилоге после рассказа о заповедях. Есть такой эпилог, где Всевышний говорит: смотри, я предлагаю тебе сегодня жизнь и добро, смерть и зло. Если же уклонится сердце твое, и ты не будешь слушать, и будешь отторгнут, погибнете вы и не продлите дней ваших на земле. Для чего ты переходишь через Иордан, чтобы вступить в нее, в землю, для владения ею? Призываю сегодня против вас небо и землю. Жизнь и смерть дал я перед тобой, благословение и проклятие. И выбери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое. Любил Господа Бога своего, слушал его голоса, держался его, ибо он жизнь твоя и долгота твоих дней, чтобы жить на земле, о которой Господь клялся твоим отцам. Значит, в этом предложении, в этом абзаце основные понятия стихов, они тоже уводят, как бы, уходят, вернее, корнями в то, что произошло в Ганедене. В рассказ об Адаме, в рассказ о его грехе, потому что здесь тоже, вы видите, добро и зло, жизнь и смерть, благословение и проклятие, дуальность понятий, соблюдение заповеди или игнорирование ее, овладение земли или потеря земли, уход с земли. Значит, отталкиваясь от всего этого, можно, от этих связей, можно с уверенностью, определенностью, по крайней мере, сказать, что древо жизни символизирует или отражает полную принадлежность к абсолютному добру, в то время как дерево познания, дерево смерти, оно отражает принадлежность к тому миру, где уже присутствует зло. Когда мы знаем и ощущаем и различаем разницу между добром и злом, в принципе, хорошо, что мы ее различаем, но все равно этот мир, он не тот мир, где зло отсутствует в принципе. Где царит полное абсолютное добро, и больше ничего не царит. Зло там не присутствует даже в виде понятия. Наш мир, конечно, в котором мы живем, это как раз мир, где мы между этими понятиями различаем. А вот полная привязанность человека к добру, так, чтобы он о зле даже не думал, а это, конечно, не в нашей реальности. Но с этой реальности мир начался. Ведь с самого начала не предполагалось, что в мир придет смерть. Этот вариант был задуман как любой, как тот вариант, который как и третий, и четвертый, и пятый вариант в нашей жизни, например, когда мы делаем выбор, и уже Всевышний согласно, сообразно нашему выбору формирует реальность, которую мы выбираем. Но с самого начала вполне могло быть, что Адам выдержал бы это испытание. И тогда, как пишет Рамхаль в своей знаменитой книге «Дерех Ашем», он продолжал бы жизнь, никакая смерть в жизнь не пришла бы, и он даже и в таком состоянии он породил бы потомство, и потомство эта жизнь продолжала бы, и была бы в этом потомстве своя иерархия, были среди них тоже главные, второстепенные, как дерево, которое растет, и начинается все с корней, дальше ствол, ветки, и жизнь продолжается. Идеальное древо жизни. Именно что жизни без существования, без смерти. Но так не получилось. Дерево выросло другое. Дерево выросло... Это важно подчеркнуть, что дерево выросло другое, но с деревом жизни есть связь. Потому что про оба дерева, и познание, и жизни, сказано, что они были в середине сада. Это, в принципе, не очень логично, потому что если ты говоришь про два дерева, два в середине, уже понятие середины не относится к двум. Опять она напропала, да?
Да, мы вас опять не видим. Я вижу, у нас какие-то технические неполадки. Попытаемся сейчас возобновить связь.
Теперь, когда мы говорим про эти два дерева, понятно, что жизнь, в которой есть смерть, это жизнь, противоположная вот такой абсолютной жизни, как бы небесной, вечно, всегда доброй, где царит абсолютное добро. А мы живем в жизни, когда бывает зло, смешанное с добром, а даже бывает чистое зло. Только после греха человек, когда он переходит в низший мир, мир добра и зла, мир, вот в котором мы все с вами находимся в таком постоянном напряжении, что выбрать. Даже Тора нам говорит все время, выбирай между этим, жизнью и смертью, добром и злом, благословением и проклятием. Мы постоянно в напряжении, как мы выбираем и что мы выбираем. Был такой же выбор, был выбор у человека и до греха. Это был выбор более высокого такого порядка между, тоже чисто умозрительно можно это представить, выбор между жизнью, между бытием, которое наполнено абсолютным добром, и между бытием, которое ограничено добром и злом в смешанном состоянии. Тоже сложно это все представить, и мудрецы, когда говорят об Улам Аба, о грядущем мире, они тоже эту связь подчеркивают между жизнью вечной и абсолютным добром, и между вот такой жизнью, где мы выбираем. В принципе, мир, в котором мы живем, это же воплощение изначальной цели творения. Адам про эту цель знал. Адам знал, что идеально это когда жизнь вечная, а вечная жизнь – это такая вечная жизнь, которая предполагает неразрывную связь с Богом. Будущий мир характеризуется как мир именно вот на этой ступени. Мы когда много говорим про него, у нас даже намечается такая... Ну-ка, сейчас я включу изображение, как оно будет. Так. Нормально, ни криво, ни перевернуто. Вот будущий мир часто характеризуется как мир на той ступени, где зло вообще отсутствует. Потому что мы говорим про него как про мир, где все является благом. Все является благом. Это тоже Талмуд подчеркивает. Что такое, как мне получается? Талмуд подчеркивает, что в Торе слова, например, «Леман етавлиха», чтобы воздалось тебе добром, означают в мире, который весь добро. Или слова «Леулам шикуло арур», арух, вернее, чтобы в мире, который длится долго, мир, который весь долг, дословно. То есть в нем нет ничего кратковременного. Это вот именно тоже будущий мир. В обоих случаях речь идет о будущем мире. В такой реальности нет места злу, нет знания о зле никакого. И нет для него ни места, ни потребности. Ни потребности имеется в виду, не требуется от тебя уметь различать добро и зло. Сказал Раби Аха бар Ханина, будущий мир не похож на этот мир. В этом мире на хорошие вести человек говорит «Барух Атов Амитив», на дурные вести говорит «Барух Даян Аймет». В будущем мире всегда «Атов В Амитив», говорит Гмара в трактате Псахим. Какой у человека был выбор до греха? Будем условно говорить, как наши мудрецы нас учили, что у него был выбор между хорошим и еще более хорошим, а о существовании такой опции, как мир в ограниченном состоянии выбора между добром и злом, он знал, но для него это не имело никакой решающей роли. Как часто приводится в пример, как горящий огонь, про который человек знает, про свойства его, но они для него очень отвлеченно звучат. Это все равно, как добровольно предложить ему сунуть палец в огонь, чтобы он обуглился. Но тем не менее, он сделал то, что он сделал, с уровня познания великого, высокого, абсолютной связи с Богом, он спустился на уровень тоже связи с Богом, но через различение между добром и злом. Как бы сказать, первая его фаза могла называться человек-ангел, вторая его фаза называется именно вот человек-выбирающий. Человек-выбирающий. До грехопадения он этого выбора не знал. Выбор этот появляется, когда, потому что это была сила вне его, а не внутри его. Очень не хочется сравнивать это с наркотиками, но чисто теоретически и очень грубо. Если мы знаем, что где-то есть сила, убивающая человека, наркотики ли это и какой-то другой яд, умозрительно мы о нем знаем, но в здравом уме мы, естественно, не пойдем все это пробовать на себе. А если уже попробовали, то мы стали после этого другим человеком. Уже и мысли у нас поменялись. Мысли уже пронизаны... Мы мыслим, исходя из состояния нового, которое приобрели, допустим, принимая наркотики. Это уже другой человек фактически. Он может выздороветь, может выбраться из того состояния, куда сам себя загнал. Но это происходит не в том состоянии первоначальном, когда он решил это попробовать. Понятное дело. Это очень грубое сравнение. Но, по крайней мере, оно помогает понять, что уже став на другую ступень, уже будучи вынуждены различать между добром и злом, у нас... представление о Боге тоже меняется. Это вообще интересная вещь. Интересная вещь, когда говорится, что... Теперь пропали вы. У меня изображение почему-то резко пропало. Там мы уже в другом состоянии находимся. Это интересный вопрос. Вот говорится, мы вернемся в идеальный мир. Улам Аба наступит. Человек способен страницу истории, значит, ту страницу неидеальной истории, где он существует, перевернуть и вернуться в идеальное состояние. Как это вообще должно происходить? Как это происходит? Вот дальше поговорим об этом. Честно говоря, нельзя здесь обойти. У нас аспект вина, он важен. Даже на Пурим он важен. Написано про... Ноаха, когда он вступил на землю после потопа, он познакомился с новой реальностью, новой суть этой реальности. Были другие проблемы и опасности, уже даже те, чем те, которые были до потопа. Когда он вышел из ковчега, что случилось? Потоп вернул состояние мира в Тоу и Боу. После этого мир был как бы сотворен заново. Ноах... землю этого нового мира, это было, в принципе, как бы являлось таковым. Он выполнял ту же функцию, ту же роль, как Адам. Адам появился и был помещен в Ган-Эден. Ноах после потопа вступил на землю нового мира. Он становится теперь папой нового всего человечества. Когда он выходит, что он делает, это очень удивляет. Он сажает виноградник, он пьянеет, и он снимает с себя одежду. Мы так и читаем. Начал Ноах, господин земли, насадил виноградник, выпил он от вина и опьянел, и обнажился посреди своего шатра. Каково значение всех этих его действий? Скорее всего, по всей видимости, он хотел... Это же не литература, мы не читаем бытоописание. Мы читаем вещи, связанные с теми силами, которые в человеке вообще живут, как он их задействует. Он хотел вернуться, Ноах, на уровень Адама до греха. Именно поэтому он использовал вино. Опьянение было нужно для того, чтобы отменить последствия съедания плода с древа познания. И он специально хотел ввести свой разум в состояние пьяное. Одежда, которую он с себя снял, она тоже же в мир. Понятие одежды в мир пришло из-за чего? Из-за кого? Понятие одежды в мир пришло из-за греха Адама. Но когда одежду снял, он вернулся как бы в состояние первой человеческой пары, про которую мы знаем, сказано как. Были оба они ноги, человек и его жена, и не стыдились. Это по верхам. Понятно, в это дело надо входить глубоко. Но вся эта ситуация с опьянением – это попытка Ноаха вернуть мир в прежнее состояние. Если уж мы об этом говорим, просто чтобы закруглить тему. Там же у нас интересно написано, что Всевышний обонял жертвоприношение, которое сделал Ноах. Реах Нихоах. Сказал Всевышний в своем сердце: не буду больше проклинать землю из-за человека, потому что помысел из сердца человека зол от его юности. И здесь Бог приводит сам от себя две причины, произносит, отказа от будущего потопа. Первая причина, что аромат жертвоприношения, он благостный. Вторая причина – помысел сердца человека зол от его юности. Как эти две причины связаны одна с другой? Благостный аромат Богу, наши жертвоприношения как таковые не нужны. Ему важен смысл, который человек вкладывает, принося жертвы. И мысль Ноаха при этом жертвоприношении, она достигла желаемого результата. Вот именно так человек теперь должен думать. И Бог это жертвоприношение принял. И поэтому об этом сказано даже больше, чем о жертвоприношениях Каина и Авеля. Каину, например, виделось в свое время как самое главное собирание имущества. Он был не готов отказаться от достояния, поэтому мы знаем, он в жертву принес самое худшее. А Авель считал достояние и накопление достояния ничем, нулем. Это ничего не значит. Более духовная у него была позиция. Поэтому, хотя он принес в жертву избранное из скота, в этом жертвоприношении не было усилия отказа от достояния. Это была уже проблема Авеля. Как бы он так и так считал материальный мир ничего не стоящим. А вот с Ноахом после потопа было не так. Он собирался строить мир заново. Для него важно было имущество. И вместе с тем он все равно принес в жертву лучшее. Он как бы объединил оба подхода. В его жертвоприношении обнаружилось качество умения себе отказать и уход от каких-то собственнических переживаний. И все его помыслы были направлены только к... Всевышний сам сказал, все помыслы человечества к чему направлены? К козлу всякий день. Поэтому Ноах произвел над собой усилие, проявилось это усилие в правильном жертвоприношении. И в этом жертвоприношении заложено начало исправления. Самость – это признак ребяческий. Человек должен усилия определенные предпринимать для того, чтобы это явление в себе устранить. Признать важность чего-то помимо самого себя. И это получилось при жертвоприношении Ноаха. А вот вся эта история с опьянением и снятием одежды – это попытка вернуться на уровень Адама до греха. Как было сначала? Абсолютное в отношении Адама в его истории. Признание только абсолютного добра. Потом было размытие граней между добром и злом. Это речь идет не о прямо вот самые последние моменты до греха. Еще грех не совершен, но подтолкнуло к совершению греха человека размывание понятий. Ему стало казаться, что все не так, как говорит Всевышний. Это связано с тем, что змей соблазнил и так далее. Но абсолютное добро, потом размытие понятий добра и зла. Потом уже, когда грех сделан, мы приходим на уровень, когда добро и зло четко различаются, но, увы, из этого каркаса, из этих констант уже как, выбраться или не выбраться? Это вот отдельная тема. Как мы вообще будучи под действием вещества под названием знание добра и зла и умение его различать, как мы можем вернуться к идеальной жизни? Почему мы так настаиваем на этом, что возвращение возможно? Как это вообще происходит? А свиток Эстер, он интересно построен. Он интересно построен именно в этом отношении. С чего он начинается, что происходит там к середине, ближе к концу, и чем он завершается. Потому что мы же говорим о связи. Вот, еще раз, вот доказательство, что в рассказе о Ганедене есть ключ к расшифровке событий в Мегилат Эстер. Откуда мы знаем, что Тора пишет об Амане? Амин Аэц. Еще раз, у реальности есть два уровня. Высший уровень древа жизни, мир, который весь добро, Зло там не является действующей силой, там оно не существует там даже в виде понятия. Есть уровень постгреховный, это уровень древа познания. Там добро и зло отдельные силы, и они действуют и толкают нас на совершение отдельных поступков. Почему они действуют и почему они толкают? Потому что они сами по себе заманчивы и привлекательны. А нас, возможно, нам дано умение их различать. И согласно тому, как мы их различаем, вот вся грядущая наша судьба обрисована. Мы выбираем добро, а не зло. И неожиданно обнаруживается, что все события в свитке Эстер, они разворачиваются, вот как бы сказать, на аналогичном концептуально-духовном фоне. Если рассматривать сюжет рассказа через понятие добра и зла, там тоже это четкое разделение присутствует. Можно даже разделить сам свиток условно на две части. В первой части очень часто произносится слово «добро» с разными такими уклонами, а слово «зло» вообще не появляется. В какой-то момент сюжета происходит переворот в мире понятий, возобновляется использование различных выражений и слов с отсылкой к чему-то злому и плохому. И с этого момента понятия добра и зла, они используются рядом. Вот если смотреть на свиток через эту призму, интересно получается. Там первая часть, она начинающаяся с пира и того, что происходит на пиру. Там сплошь все хорошо. Всем все хорошо. И царю хорошо, и тем, кого он пригласил, хорошо. Это такое упразднение различия между добром и злом. Кажется, что все хорошо. Не указано откровенно никакого злого явления. И там действительно много раз употребляется слово «хорошо» в различных вариациях. Производит это впечатление, что мы типа живем в мире, где ничего злого не происходит. Все тоф. Понятно, что другие узловые линии этого рассказа, они полностью опровергают это впечатление, потому что мы читаем, в принципе же, о чем? О жизни людей развратных, о жизни людей, вся их жизнь наполнена страстями, гордыней, жалобами, яростью. Вот когда царица не пришла на пир, царь пришел. И жажда власти как таковая. Много вещей сказано про самого Ахашвируша, как он к власти пришел. И получается, что неоднократно упоминаемое здесь добро, оно на деле относится к вещам не очень добрым. И даже откровенно злым. И это понятно будет тоже из дальнейшего. Вот, например, где, как это выглядит в самом тексте. Вот небольшой буквально списочек слова «добро» и слова «изменений», связанных с ним в первой части. «На седьмой день, когда хорошо стало на сердце у царя от вина». Хорошо на сердце у царя от вина. Или, например, «показать народам и сановникам красоту ее, так как была она хороша собой». Или «если угодно», дословно «хорошо будет царю», то пусть издаст он царское повеление о том, чтобы Вашта не появлялась больше перед царем Ахашвирошем, а царь передаст ее царский сан другой, который лучше ее. Хорошо, угодно, лучше. А когда постановление царя, которое он издаст, будет доведено до слуха всего царства его, как невелико оно, то все жены будут оказывать уважение мужьям своим. И понравилось это слово царю, и поступил царь, понравилось, угодно, хорошо. А вот дальше, когда сюжет переламывается, там уже появляется список явлений других. Там уже фигурирует слово «добро», слово «зло», и словоизменения, они связаны с ним. И даже если говорится о чем-то хорошем, то потом это хорошее связано с чем-то недобрым. Как, например, вот конкретный стих. «Если обрела я приязнь в глазах твоих, царь, то, говорит Эстер Ахашвирошу, и потом указывает на Амана, человек притеснитель и враг – это Этот злой Аман. С одной стороны, приязнь, с другой стороны, враг этот злой Аман. Или там царь поднялся в гневе. Уже такие предложения, которые начинаются с гнева, где фигурирует зло и т.д. и т.п. Это чисто по сюжету похоже на то, что сначала в мире идеальное состояние, несмотря на то, что мир описывается далеко не идеальный. Потом идет, как в рассказе о Ганедене, потом идет размытие понятий добра и зла, уже непонятно, что хорошо, а что плохо. Потом идет четкое различение между понятиями добро и зло. А потом уже подразумевается, что от этого добра и зла, чем заканчивается свиток Эстер? В принципе, он заканчивается атмосферно тем же, с чего и начинается. Он начинается с веселого пира, где все хорошо, и заканчивается веселым пиром, где все хорошо, но уже пиром, который мы знаем уже на поколение вперед. Это уже как установленная заповедь. Дни Пурима, которые мы сейчас празднуем. По канве, по, значит, образу всего этого, с миром, с людьми, живущими в этом мире, происходит та же самая трансформация, которая происходила в Ган-Эдене с Адамом. То же самое. Сначала все хорошо, на этой ступени он находился. Потом то, что соблазнило Хаву, например, связанное с соблазнением змея, когда понятия добра и зла размылись для нее. Потом совершен этот грех, потом в мир приходит смерть, потом и не сама смерть, а вот этот измененный мир, он приводит к тому, что мы различаем между добром и злом, обязаны различать, у нас нет другого выхода. И дальше идет исправление мира, которое должно вернуться на ту идеальную ступень, которая предшествовала греху. И даже Эстер, который выполняет функции царицы, есть про нее интересная такая, смотрите, сейчас я приведу, хочу найти отдельную цитату, где Эстер выступает, как приведение ума в порядок. То есть она, понятно, что она является главным действующим лицом, с одной стороны. С другой стороны, там же до этого, до того, как Эстер по-серьезному так вступает в игру, до этого у Ахашвирош его состояние вообще непонятно. Он как флюгер. Он то к евреям относится хорошо, а то он полностью подпадает под власть Аман. Вот Аман, недаром он, Талмуд его как раз сравнивает с тем, что происходило рядом с древом познания. Откуда мы знаем историю про Амана? Амин аэц. Разве от дерева, от которого я не велел тебе есть, ты поел? Какая связь с Аманом? Потому что Аман является концентрацией зла. Одно дело, когда мы живем в мире, где мы просто различаем между добром и злом. И совсем другое дело, когда про добро мы можем сказать, что мы видим в добре только зло, а в зле только добро. Это как бы крайняя стадия. Это тот же мир, где надо уметь между ними различать. Но дойти эта стадия может до того, что на зло мы будем говорить добро и наоборот. Это функция Амана. Он перевернул все с ног на голову. Такое в мире возможно. Вообще различение между добром и злом у нас очень интересно происходит. Мы знаем, что нельзя... И на Пурим эта идея педалируется очень часто. Нет в мире ничего злого, в чем не было бы добра, и наоборот, нет добра. Это как мясо-молочный кусок. Понимаете, мясо-молочный кусок не кошерный, потому что нельзя молоко, молочную фракцию вчистую отделить от мясной и наоборот. Уже если мы даже что-то отделяем, как нам кажется, молочное, уже в этом молочном присутствует чего-то мясное. Пускай даже в малой дозе. И наоборот. Это, к сожалению, такой выбор. И если бы не Тора, которая нам указывала путь, как правильно между, как стремиться к чистому добру, мы бы, может быть, и не смогли это делать. Но дело все в том, что, вот еще раз, Эстер, которая действует у нас в свитке, она, это размытие между плохим и хорошим, она устраняет, она ставит вещи, называет вещи своими именами. Она про Амана говорит, про зло, она говорит, что это зло. Написано, им аля мелех тов, ветова ани бейнаф, и катеф ля ашиф это сфарим, махашев это аман, бенамдат и так далее. Она говорит про Амана, что он злодей. Если хорошо, это в глазах царя. Опять термины играются, хорошо. Добро и зло. И здесь подчеркивается. Альпи асот, кефиши мусар ахида, мишмош раби хайм авиталь, эстер айта гильгуль хава. Это интересная вещь, не всегда она проговаривается. Эстер айта гильгуль хава, это означает, что она как бы исправляла ошибки хавы. Если в глазах хавы перед съеданием плода добро и зло размылись, то для Эстер понятия добра и зла, они разделились как раз на четкие фракции. Это плохо, это хорошо, я на стороне добра, я делаю все, чтобы зло ушло. И она исправляла таким образом грех Хавы через, интересно, посредством пира, посредством того, где действует вино. Вино это тоже не просто так. Ноах насадил виноградник. Одна из версий, какой плод съел Адам, вы знаете, да, это тоже виноград. Есть пшеница, есть и виноград. Раби Мейер сказал, это был виноград, ибо самые большие рыдания у человека из-за вина, самые большие трагедии происходят из-за вина, но также вино и просветляет. Мы знаем, что про вино сказано другое, что оно раскрывает в человеке источники мудрости. Потом идет уточнение, что для людей праведных вино нормально, а для людей обычных вино, там употребление вина действительно чревато с какими-то... Но если не с трагедиями и большими рыданиями, то выводит плохое вино из этого человека. И поэтому вино работает как, ну как, не знаю, определенное понимание. Ноах, когда насадил виноградник, он зачем это сделал? Он хотел, опьянев, довести свой разум до уровня выше понятий добра и зла. То есть до уровня, на котором был Адам, пока грех не был совершен. Он, мы говорили, понятие зло и добро было для него чисто умозрительным. Но если мозги свои вообще отключить от решения вопросов, что хорошо, что плохо, и подняться на уровень, который выше этого, а вдруг я достигну уровня Адама, да, если стоять на позиции Ноаха, получилось все наоборот. Он не достиг уровня Адама. Он упал ниже даже, чем уровень уметь различать добро и зло, а на этом уровне, не то что там до идеальной жизни не дойти, до этого уровня мы видим, просыпаются, даже не хочется говорить, что произошло после того, как он опьянел, но на этом уровне просыпаются инстинкты, а вовсе не приход к идеальной жизни. Когда ты пьянеешь на уровне твоем, в той жизни, когда надо уметь различать между добром и злом, а ты опьянел, то это доводит тебя до уровня взрыва инстинктов и даже до кровосмесительства, до инцеста. Не получится пьянеть так, чтобы довести себя до уровня Адама. Надо все равно решать вопросы с помощью знания о том, что такое добро, что такое зло, и только это выведет тебя к идеальной жизни. Теперь только это. Тому уровню, который выше, чем добро и зло. Как это вообще возможно? Я просто закруглю с Эстер то, что я начал говорить. Вот когда она на перу решает вопросы, а на перу вино – главное действующее, условно говоря, лицо, вот здесь намек тоже. Говорят мудрецы, что недаром сказано, она как Гильгуль Хавы, она исправляет то размытие понятий, которое было, когда, которое привело Хаву к греху. Веусиф Гидди, дальше... Эстер метакенет эт хет хава, меваэрет мадуа цамха ишуа бепурим давка алиде иша. И это тоже объяснение, почему спасение на Пурим приходит исключительно в заслугу женщины. Это отсылка к тому, почему в рассказе о Ганедене приведение в мир негатива было связано тоже с женщиной. Это намек, понятно, но это мы сказали вначале, это матрица, которая работает не только даже на Пурим. На Пурим это более явно проявляется. Она работает и по жизни. И вопрос, как мы можем прийти к идеальному миру через добро, через умение различать между добром и злом, это, в принципе, ответ на это следующий. Надо просто... постоянно уметь выбирать только добро и постоянно, что называется, тренироваться в Торе. Она доводит до уровня, когда человек действительно входит в идеальную жизнь, действительно прилепляется к Богу. Рабейну Йона у него был, он описывал эти уровни, он как бы всем понятно, что познание Всевышнего и близость к Богу – это самое желаемое, что только может быть. Здесь есть лестница, здесь есть уровни восхождения. Уровень первый начинается с того, что человек просто знает, что Бог существует, принимает это сердцем и так далее. Но дальше надо двигаться. Человек служит Богу, соблюдает заповеди очень осмотрительно, боится их нарушить. И это его с полным правом характеризует как человека, который Бога знает. Не просто принимает в сердце, а он уже знает, как надо поступать. И дальше, насколько я помню, по уровням это идет. Человек знает, как поступает сам Всевышний, насколько он велик и так далее, насколько большое количество блага мы от него получаем. В обычном состоянии это сложно, особенно в наши тяжелые времена, все время держать в уме это. Кажется, что управление свыше непонятно, как осуществляется. Но это мы говорим о человеке обычном. А человек к Богу, достаточно приблизившийся, он видит в этом достаточно большое тоже благо. Это уровень, определенный уровень. Он понимает, где слава Бога проявляется, как надо трактовать его чудеса, если это скрытые чудеса. Дальше движение не прекращается. Человек находится на высшем этапе духовного познания. На таком этапе, про который можно сказать, что душа только о Боге и помнит. Вот только о Боге она и способна помнить. Имеется в виду, что все поступки человека стали теперь настолько, как сказать, возвышены, да, что стали частью его самого. На этом уровне он к Богу прилепляется. Слово, которое часто звучит на русском, все время наводит на такие понятия, как клей или пластилин, но имеется в виду, нет другого понятия на русском, это надо не в одно слово говорить, а в несколько. Имеется в виду, что человек связан теперь, то есть становится Богу предан теперь безраздельно. Безраздельно и не мыслит ничего, кроме этого. Это переход из уровня знания добра и зла на несколько другой уровень. Он все равно не сможет быть до лучших времен, до воскрешения из мертвых осуществлен до конца. Но тем не менее это происходит. То есть мы говорим, что встать на уровень выше, чем уровень умения различать между добром и злом, в силах человека. Не пьянством это надо достигать, а умелым обращением с Торой и работой над собой многолетней. Тогда ты приведешь себя к состоянию над уровнем познания добра и зла. В Мегилат Эстер это интересно проявляется. Вот мы говорим, что у нас же вино тоже на Пурим главное действующее лицо. И пир у нас на Пурим главное, так, одно из главных событий. Матанот ли ивьюним, подарки бедным, мишлоах, манот. Мы же подарки бедным или цдаку. У нас она в течение всего года требуется с нас давать цдаку и так далее. В принципе, собираясь на дни рождения, на шаббат или на другие праздники, мы тоже сделаем пир, мы тоже делаем застолье. Но здесь пир и вино, как главное действующее лицо, оно главное. Мы говорим, устраиваем маскарад, говоря, что умеем под маской реальности различить истинное лицо Всевышнего, истинное лицо добра, если угодно. И тем не менее, и все, что мы соблюдаем на Пурим, связано с рассказом о Ганедене. Именно таким вот образом мы становимся... Почему у нас мишлоах манот отличаются от обычной цдаки или от обычного матанот ли ивьюним, от обычной помощи бедному? Потому что мы в дни Пурима мы делаем себя единым народом. Это выражение приязни, это умение давать, умение протянуть руку ближнему своему. И это идет как заповедь уже обязательно для дней Пурима. Поскольку мы знаем, что Адам в райском саду, он совмещал в себе все души людей, и души людей, когда разделились на отдельных людей, стал этот Адам как бы распространен на все человечество, состоящее из отдельных людей, на Пурим происходит соединение Адама в Адама. Мы соединяемся в одного человека. И вино помогает нам осознать, что размытие рамок между добром и злом возможно только через заповеди. Возможно только через то, что мы умелым исполнением Торы мы поднимаемся на уровень, выше уровня, там, где действует только свобода выбора, обычная. Поэтому подарки, они связывают нас, они нас объединяют. Поэтому подарки бедным, они уничтожают знаки различия между сословиями, между разными положениями в еврейском народе. И получается, что мы в праздник Пурим тоже немножко приходим к древу идеальному. Мы такие умеющие различать между добром и злом. Мы умеем теперь видеть, где в добре зло, а где в зле добро. Мы направляем себя в ситуацию мира, где будет теперь действовать только одно добро. Только одно добро. есть разница, есть, вернее, даже мы сказали о разнице с самого начала, а есть же сходство между древом познания и древом добра и зла. И есть путь от древа познания до древа жизни. Этот путь мы осуществляем еще раз через исполнение заповедей. Сейчас еще одну такую интересную цитату. Одну секундочку. Там что-то потерялось. Да. Да, вот он здесь говорит, что и посылание Мишлоах Манот Гумца через то, что уничтожаются различия в народе, через то, что теперь нет понятия бедности и богатства, это все установка на тот мир, где действительно исчезнет понятие бедности и богатства, потому что бедность и богатство – это вещи, связанные с опять-таки, мы знаем, с миром нашим, где присутствует понятие добро и зло, и где цдака называется добром, а вообще присутствие бедных и богатых, оно связано с умением различать между понятиями товара. Давайте, у нас, наверное, время к концу подходит. Да, вот такая. Сейчас, одну секунду. Да, вот цитаты, которые я искал. Это важно. От человека не требовалось бы стать... Видно, слышно, как сейчас?
Все отлично.
Отлично. От человека не требовалось бы стать к Богу ближе, обращаться к нему с молитвой, если бы в самом деле такой вот с возможностью установить... Если бы действительно не было возможности установить связь с Творцом по-настоящему. Такая возможность есть. Вообще у человека... С самого начала, с момента появления на свет, эта способность присутствует, только требуется ее усилить в течение жизни. Или если человек пожелает разорвать ее, и связь эту образует наш разум. Связь образует разум. Я все искал цитату, потому что она тоже знаменует интересное понимание вина в этом контексте. Вот Ноах выпил вина, и разум как бы потерял. Думаю, что стать выше разума ему... Встать выше разума, это значит вернуться на уровень первого человека, оказалось, что он ниже уровня разума упал, как мы сказали. Но разум как таковой, это написано, например, и в такой книге, как «Обязанности сердца», Бог всегда напоминает человеку о себе посредством интеллекта. То есть то, как функционирует в нас наш разум, говорит о Боге, наверное, даже больше всего. Рамбам это пишет в «Путеводителе растерянных». Он говорит, что я уже объяснял, понимание, даруемое нами Богом, это и есть связь между ним и нами. Вы вольны, если захотите укрепить ее, либо ослабить, постепенно довести до окончательного разрыва. Эта связь будет становиться крепче только в том случае, если вы используете ее, любя Всевышнего. Если именно этого и добиваетесь, но отвлекаетесь на любые посторонние вещи, и, допустим, этим ее ослабляете. Как только, даже будучи мудрецом из мудрецов, обладателем истинного божественного знания, человек мысленно устремится или к пище, или к своим делам насущным, он уже эту связь оставил. Именно поэтому благочестивые люди внимательнейшим образом отмечали моменты, когда не сосредотачивались на связи с Богом и предостерегали окружающих. Они им говорили: не освобождайте умы от размышлений о Боге. Вот такой смысл вкладывал царь Давид, когда он в псалме говорил: «Всегда представляю Бога перед собой, ибо когда он справа от меня, не пошатнусь». Имеется в виду, от мысли о Боге я не отвлекаюсь. Он как моя правая рука, о которой не забудешь даже на мгновение. Несмотря на то, что, понятно, у правой руки движение очень быстрое. Поэтому не пошатнусь, не упаду. У меня эта связь не прервется. Пурим и вино в этом контексте, оно помогает эту связь усилить. И именно поэтому не рекомендуется. Видите, как мы, известно всем это Аллаха, когда говорится, что выпить до какого состояния, чтобы ты не умел различать между словами «благословен Мордехай» или «проклят Аман». Там еще есть некоторые такие, опять-таки, вот между добром и злом. «Благословен, проклят» – это наш мир. Но если вино в тебе пробуждает какие-то такие негативные тенденции, как наши шутят, можно лечь подремать, и этим самым ты уже будешь в заповедь уже будет считаться выполненной. Ты не различаешь между проклят Аман и благословен Мордехай. А люди, которые знают, им умеют властвовать над собой и над мыслями, над поступками, умеют уже хорошо различать между добром и злом. Вино идет только как подспорье. Разум – это есть. Естественная связь между человеком и Богом. Сам факт существования этой связи в природе обязывает нас ее укреплять, а не обрывать. И дай Бог, чтобы праздник Пурим, он только эту связь у нас усилил. Еще раз, по канве, так чтобы закруглить, по канве у нас идет рассказ о Пуриме. Все начинается с хорошего, потом понятия из добра и зла становятся размытыми. Потом добро и зло очень конкретно указывается на него пальцами. Этот человек Аман злой, если царю будет хорошо в глазах его. А потом, когда все решается наилучшим образом, снова все возвращается к абсолютному добру. И это, в принципе, весь рассказ о Ган-Эдене. Не только тот, который помещен в Торе как начало, как повествующее о начале жизни человечества, но и тот, который будет в конце, потому что человечество должно снова войти в этот рассказ, снова должно войти в Ган-Эден, уже измененным, уже со всем опытом четкого знания между добром и злом. И дай Бог, чтобы это случилось в скором времени, в наши дни, чтобы мы это увидели своими глазами, несмотря на то, что в мире происходят тревожные, ужасные, на первый взгляд, события, при всем желании, внутри которых хорошего мы можем найти мало. Но, тем не менее, если мы сами будем укреплять связь с Богом через разум свой, через правильное исполнение Торы, через умение различать между добром и злом, помни это, например, в контексте праздника Пурим, несмотря на тревожные события, быть добрыми друг к другу, постараться стирать знаки различия между нами, тогда, как награда, мы удостоимся увидеть этот лучший мир достаточно быстро.